Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Материал и стиль. К 120-летию со дня рождения Виктора Шкловского. Объяснять, кто такой Шкловский, если и нужно, то не для аудитории нашего радио. Тем более, что сегодня об этом оригинальнейшем человеке мы будем говорить почти целый час. Но для корректности несколько фактов. Виктор Борисович Шкловский родился 24 января по новому стилю 1893 года в Петербурге. Справочники называют его писателем, литературоведом, критиком, киноведом и киносценаристом. Он не единственный литератор в семье. Родной брат его отца, Исаак Владимирович Шкловский, известный эмигрантский публицист, критик и этнограф, выступал под псевдонимом Дионео. Старший брат Виктора Шкловского, Владимир, филолог и преподаватель французского языка, расстрелян в 1937-м. Виктор Борисович учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета у Крачковского и Бодуэна де Куртене. Воевал добровольцем на Первой мировой, служил в Петербургской школе броневых офицеров-инструкторов, стал одним из зачинателей Апояза, объединившего теоретиков формальной школы, ввел термин «остранение». После февральской революции помощник комиссара Временного правительства на Юго-Западном фронте получил, между прочим, Георгиевский крест 4-й степени из рук Лавра Корнилова, организовывал в Персии эвакуацию российских войск и вернулся с ними в Петроград в начале 18-го года, работал в художественно-исторической комиссии Зимнего дворца и активно участвовал в антибольшевистском заговоре эсеров. Когда заговор был раскрыт, Шкловский бежал в Саратов, где скрывался в психиатрической больнице, и размышлял параллельно над теорией прозы. Затем в Киеве служил в автопанцирном дивизионе, по нынешнему мотобронированном, и участвовал в неудачной попытке свержения гетмана Скоропадского. Выполняя просьбу одной знакомой, уговорившей его доставить крупную сумму денег в Петроград, добрался почти до самой Москвы, но был узнан агентом ЧК и, спасаясь от ареста, на ходу выпрыгнул с поезда. После этого встретился с Максимом Горьким, который ходатайствовал за него перед Свердловым. Шкловский решил больше не участвовать в политической деятельности, вернулся в Петроград и преподавал теорию литературы в студии при издательстве «Всемирная литература». Стал профессором Российского института истории искусств. Активно печатался, участвовал в собрании группы «Серпионовы братья». Но в начале 22-го года начались аресты эсеров, и Шкловский бежал в Финляндию. Его жену Василису арестовали в качестве заложницы и освободили только за 200 рублей золотом, которые внесли Серпионовы братья. Шкловский тем временем жил в Берлине, где издал мемуарную книгу «Сентиментальное путешествие». Он вернулся в сентябре 23-го года, жил в Москве, был близок к футуристам и Маяковскому, стал одним из лидеров «Лефа». На него нападали идеологи Раппа. Он каялся, переходил на исторические темы и мемуарные, написал несколько литературных и художественных биографий, в частности, огромную биографию Льва Толстого. Скончался Виктор Борисович 5 декабря 1984 года. Я намеренно ничего не говорю об идеях и концепциях Шкловского. Об этом сегодня я буду расспрашивать Бориса Михайловича Парамонова, который ценит Шкловского и вне всяких юбилеев, правда?
Да, Виктора Борисовича Шкловского забывать не следует. И помнить о нем не только в связи с юбилейными датами. Его помнить надо всегда. Это подлинный золотой запас русской литературы. Причем, когда и говорить о нем, как не сейчас. Шкловский прожил долгий век и умер, что называется, в своей постели. Но долгая его жизнь, 91 год, все же не дала ему развернуться по-настоящему. Шкловского ликвидировали. Не в физическом смысле, конечно, и слава богу. Но вывели из русской литературы, из русской культуры. Году этак в 30-м, когда он выступил с самопокаянной статьей «История одной литературной ошибки». В этой статье он отрекался от своего духовного детища, формальной школы в литературоведении.
И Шкловский ведь был отнюдь не один. К школе формалистов примыкали такие ученые-филологи, как Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум, Борис Томашевский, в какой-то степени Виктор Жермунский, не говоря уже о Романе Якобсоне, который, правда, довольно рано оказался за границей. Причем отнюдь не эмигрантом оказался, а по линии Советского Красного Креста и всячески поддерживая деликатные контакты с советскими дипломатами. Чехословакия ведь тогда Советского Союза не признавала, и посольства в Праге попросту не было. И Кобзон долго еще сохранял связи с родиной, а после Сталина не раз и приезжал в Москву.
Были еще и так называемые младоформалисты из числа учеников Тынянова и Шкловского, учившихся в Ленинградском институте истории искусств. Это был бастион формализма. От этой молодой поросли осталась Лидия Яковлевна Гинзбург. Отсиделась в медвежьих углах, вроде Петрозаводского университета, а в новое время продемонстрировала никуда не ушедшие исследовательские силы и качества. Это уже не формализм в точном смысле слова, но очень квалифицированная научно-филологическая работа. Все эти годы она писала в стол. Иногда что-то с купюрами печаталось, например, записки блокадного человека. Лидия Яковлевна, ленинградская блокадница.
Да, и еще один чин, через которого проходила эта книга, сказал, что-то очень много говорят здесь о еде.
Но уже в постсоветское время Гинзбург издала все, что хотела. Две такие книги можно назвать: «Человек за письменным столом» и «Записные книжки. Воспоминания. Эссе». И я сегодня буду цитировать оттуда и все о нашем сегодняшнем персонаже Викторе Борисовиче Шкловском.
Радио «Свобода», выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Материал и стиль к 120-летию со дня рождения Виктора Шкловского. Мой собеседник Борис Парамонов. Борис Михайлович, записи Лидии Яковлевны о Шкловском, конечно, бесценные, но все это дней минувших анекдоты. А вы как видите молодого Шкловского во всей его бычьей силе и напоре?
Да, есть что рассказать о молодом Шкловском и в научном плане, и в историко-литературном, и о художественных его произведениях, среди которых есть настоящий шедевр русской литературы.
Какой именно? «Цо» или «Письма не о любви»?
Безусловно, но не только «Цо» следует числить среди художественных заслуг Шкловского. Очень хороша его мемуарная книга «Сентиментальное путешествие», написанная в эмиграции, где он был недолго, года полтора. Да и «Третья фабрика» хорошая книга, хотя ее принято ругать, причем ругают люди достойные, вроде Надежды Яковлевны Мандельштам. Считается, что он в этой книге капитулировался, как написано у самого Шкловского. Но все-таки, Иван Никитич, мне хочется начать разговор о Шкловском в мемуарном ключе, собственными воспоминаниями поделиться.
Вы были знакомы с Виктором Борисовичем?
Не совсем, но по телефону однажды разговаривал. Было это в середине 70-х годов. Я был тогда преподавателем ЛГУ, грыз Канта и Гегеля. И вот обнаружил, что можно из Гегеля объяснить теорию формального литературоведения. А оттолкнула меня на это та же самая «Цо», книга, от которой я сошел с ума буквально. Нельзя было не видеть, что эта книга является собой образец литературного построения в его самодавлеющей замкнутости. Шкловский сам объяснил в предисловии к первому берлинскому изданию книги, как она писалась и как написалась. Было задумано дать серию очерков о людях русского Берлина, тогдашней эмиграции. Захотелось связать книгу единым сюжетом. Появилась идея писем. Какова обычная мотивировка для романа в письмах? Разлука. Любящие не видят друг друга. Шкловский это модифицировал. Разлуки с любимой нет, но она запрещает ему писать о любви. И тут книга стала писать себя сама, говорит Шкловский. Все описания, все фрагменты русского Берлина предстали метафорой и насказанием любви. Книга настолько хороша, что нельзя не процитировать большими кусками. Я выбрал письмо 25-е. О весне, прагердиле, Оренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истряпывается, в то время как с чужих губ только слезает краска, о моем сердце.
Уже градусов 7 тепла. Осеннее пальто обратилось в весеннее. Зима проходит, и что бы ни случилось, меня не заставят претерпеть эту зиму сначала. Будем верить в свое возвращение. Весна приходит. Ты мне сказала, что у тебя весной такое впечатление, как будто ты что-то потеряла или забыла, и не можешь вспомнить, что. Весной в Петербурге я ходил по набережным в черной накидке. Там белые ночи, а солнце встает, когда мосты еще не наведены. Я много находил на набережных, и ты не найдешь, ты только сумела заметить потерю. Иные набережные у Берлина, они тоже хороши. Хорошо по берегу каналов ходить в рабочие кварталы. Там расширяются местами каналы в тихие гавани, и подъемные краны нависают над водой, как деревья. Там, у Хальше-Стор, еще дальше места, где ты живешь, стоит круглая башня газовых заводов, как у нас, на Обводном. К тем башням, когда мне было 18 лет, я провожал любимую каждый день. Очень красивые каналы и тогда, когда по берегу их идет высокий помост железной городской дороги. Я уже вспоминаю, что потерял. Слава богу, весна. Из Прагердиля вынесут на улицу столики, и Илья Эренбург увидит небо. Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле что-то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение. Не согнуто тело в пояснице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаные кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии. Первое – курить трубку. Второе – быть скептиком, сидеть в кафе и издавать вещь. Третье – писать Хулио Хуринито. Последнее по времени Хулио Хуринито называется «Трес-де-е». От Оренбурга исходят лучи. Лучи эти носят разные фамилии. Примета у них та, что они курят трубки. Лучи эти наполняют кафе. В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом. Природа щедро одарила Эренбурга, у него есть советский паспорт. Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз. Я не знаю, какой писатель Илья Эренбург. Старые вещи нехороши. А Хулио Хуринито хочется думать. Это очень газетная вещь, фельетон с сюжетом, условные типы людей и сам старый Эренбург с молитвой. Старая поэзия взята как условный тип. Роман развертывается по «Кандиду» Вольтера, правда, с меньшим сюжетным разнообразием. В «Кандиде» хорошо сюжетное кольцо. Пока ищут Кунигунду, она живет со всеми и стареет. Герою достается старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина. Этот сюжет, вернее, критическая установка на то, что время идет и измены совершаются, обрабатывал уже Боккаччо. Там женщина-невеста переходит из рук в руки и, наконец, достается своему мужу с уверениями в девственности. А по дороге она узнала не одни только руки. Эта новелла кончается знаменитой фразой о том, что губы не убывают, а только обновляются от поцелуев. Но ничего, я вскоре вспомню, что забыл. У Эренбурга есть своя ирония. Рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта. В нем хорошо то, что он не продолжает традиции великой русской литературы и предпочитает писать плохие вещи. Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович, и издает «Звериное тепло». Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречие старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной. Меня же из всех противоречий огорчает то, что пока губы обновляются, сердце треплется, и то, что забыто, истрепывается вместе с ним. Неузнанное. Конец цитаты. Но ведь там, Борис Михайлович, был еще один сквозной образ, от которого книга и название свое получила.
А как же? Зверинец, засад. А в засаде главный персонаж – орангутанг, обезьян, как называет его Шкловский. Обезьяна лишили пары, и вот он в клетке берлинского засада развлекает себя, чем может. Вот главный образ русской берлинской миграции. «Мы теряем своих женщин», – говорит Шкловский. Но я не об эмиграции берлинской, и не об орангутангах, и не об Эльзе Триале, а адресате этих писем, хочу сказать. Мне книга предстала как некий микрокосм, она заключена в себе, имманентно. Именно таким должно быть произведение искусства в теориях немецких классических философов, которых я тогда штудировал. Гегель относил искусство к одному из трех типов абсолютного знания, наряду с религией и философией. Абсолютным знанием он называл такое знание, которое не берет своего предмета извне, а полагает его в собственном самодвижении. Вот таким совершенным артефактом я увидел книгу Цо. Там не было ни Али, ни Шкловского, ни Эренбурга с Гржебиным, ни Андрея Белого с Хлебниковым, ни Романа Якобсона с Петром Богатыревым, а была книга, некое построение, в котором они все представили моменты саморазличения этого целостного космоса книги. Вот тут, на этом примере, я понял, что не бывает литературы о чем-то. Литература, книга, стоящая такого названия, всегда и только существует в себе и для себя. Это один из образов, лучше сказать, одна из моделей мира, космоса. Это, как сказал бы тот же Гегель, универсальная конкретность. По Гегелю конкретное и есть всеобщее. Ну, а после такого живого опыта, да еще поняв Гегеля, следующим шагом было вполне естественно дать соответствующую философскую интерпретацию формальной школы. Я это и сделал, и написал статью под названием «Формализм. Метод или мировоззрение?» И, недолго думая, послал ее Шкловскому в Москву. Сам я тогда в Питере жил.
Значит, у вас были контакты?
В том-то и дело, что никаких. Я просто-напросто узнал телефон Мосгортелефонной справки и спросил у телефонистки нужные мне данные. Она переспросила, какой это Шкловский писатель? Я был приятно удивлен толковостью московских телефонисток. И адрес дала, и номер телефона. Статью послал, но ответа не было. Тогда решился позвонить. Подошла жена, сказала, что Виктор Борисович спит. Это днем было, но я знал и Шкловского, что он много спит, и среди дня добирает. В следующий раз позвонил, и он сам взял трубку, говорил энергично и напористо, сказал, я прочитаю вашу статью. Этого я так не дождался, уехал из России. Но статья-то, помимо моего намерения, спустя некоторое время появилась в теоретическом журнале «Новое литературное обозрение», номер 14 за 95 год. Это была престижная публикация. Полагаю, что туда я передал Иосиф Бродский, у которого было на руках несколько моих сочинений, в том числе «Портрет еврея». Это Лев Владимирович Лосев такую мне комиссию составил. Тогда же я встретился единственный раз с гением. Он сказал, вы написали приятную статью, значит, по-вашему, еврей есть некая экзистенциальная норма.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Материал и стиль. К 120-летию со дня рождения Виктора Шкловского. Мой собеседник сегодня – Борис Парамонов. Борис Михайлович, Бродский, конечно, хорошо, и Лосев неплохо, но у нас сегодня Шкловский.
Да, и я расскажу о той давней статье, которую и сейчас считаю правильной, разве что несколько вышедшей за грань темы. Напомню название «Формализм. Мировоззрение или метод?». Так вот, я тогда доказывал, что формальная школа в литературоведении не просто метод, а именно мировоззрение. Мировоззрение это можно назвать старинным термином «эстетизм», что и сделал, между прочим, давний оппонент формалистов Виктор Максимович Жирмунский. В чем тут дело? Формалисты и Шкловский главным образом подчеркивали, что литературное произведение построено целиком, в нем нет неорганизованного материала, а если такое есть, то значит литературное произведение не удалось. Вообще, строго говоря, в литературном произведении и нет материала, вернее, он есть, конечно, но тотально преобразован в стиле. Шкловский любил такой пример приводить. Страхов спросил Толстого, как он может вкратце сформулировать роман «Анна Каренина». О чем там идет речь? И Толстой ответил, чтобы сказать, о чем это написано, я должен был бы написать этот текст наново, слово за словом. Произведение искусства невозможно рассказать своими словами. вернее, как раз чужими словами. Оно существует только в целостности собственного словесного построения.
Борис Михайлович, мы должны вспомнить и нашим слушателям напомнить, я думаю, что это за ересь такая была, почему в лексиконе советской идеологии, начиная с 30-х годов, слово «формализм» стало ругательством, более того, неким волчьим паспортом, желтым билетом.
Началось все это давно, задолго до Сталина и коммунистической эстетики. Это застарелый предрассудок, что вот есть, мол, содержание, некий предмет, некое событие, и есть рассказ об этих событиях и содержаниях. Рассказ – это и есть форма, а материал – события, событийная часть – это содержание. Так вот, говорили формалисты, такое толкование литературы устарело и не выдерживает никакой критики. Так называемая форма – это не упаковка так называемого содержания, содержание, а нечто более сложное и органическое. Форма, говорил Шкловский, идя в этом, между прочим, за Гегелем, это закон строения предмета. Эту цитату он из Плеханова выловил, но тот-то взял ее у Гегеля.
Позвольте, я встану на позицию обыденного сознания. Ведь всякий читатель скажет, что у романа «Война и мир» есть содержание, есть предмет, так сказать, взятый извне, из русской истории, а не придуманный Львом Толстым.
Именно на эту тему написал Шкловский свою книгу «Материал и стиль» в романе Толстого «Война и мир». Никто не будет спорить, что война 1812 года действительно была, и что она стала темой толстовской эпопеи. Но та война, что на страницах Толстого, и та, что была описана, например, Сергеем Глинкой, разные сущности. «Война и мир» Толстого – это книга от 1812 года, и, как таковая, она не есть снимок этой войны. Это не ее летопись. Материал книги, любой материал, в художественной конструкции подвергается своеобразному искривлению, преображению, трансформации. Шкловский приводил доходчивый пример. Мы не можем сделать фильм, если при передаче определенного предмета не лишим его объема. Так в искусстве вообще нельзя втащить вещь на экран, не лишив ее третьего измерения. Возьмем тот же пример, с которого начали. «ЦО» или «Письма не о любви». Все знают, что адресата этих писем есть реальное имя и реальная биография. Это Эльза Триоле. И вот тут начинаются сплошные недоразумения. Книгу Шкловского хотят представить как письма неудачливого любовника и вообще вывести ее за сексуальный контекст. И ведь никто иная, как сама Лидия Яковлевна Гинзбург, младоформалистка, ученица Шкловского, которой бы и карты в руки, так и она лепечет неподобное. В русской литературе не было более целомудренной книги. «Плюнуть и растереть», как говорил Василий Иванович Чапаев. Аля, которая адресованы письма, это не реальный персонаж, а выдуманный, некий Джокер, с которым играет умелый автор. Более того, в одном месте Шкловский дает разгадку, приведя одно из писем Али о горничной Стеше. Он это письмо в тексте книги перечеркивает красным, как бы подвергает цензурному выбросу, что долженствует означать «не ищите в книге биографии живых людей», а все прочие Алины письма написаны самим Шкловским.
Эренбург пишет в мемуарах, как Горький по выходе ЦО сказал, что ему понравились письма женщины, и это, мол, стало рождением писательницы Эльзы Триоле.
Не грех было Горькому ошибиться, если ошибались даже прямые ученики Шкловского. Я у него в учениках не был, но, увидев перечеркнутое красным письмо, сразу сообразил, в чем дело. В этом и состоит обаяние книги. Она замкнута на себя, она говорит только о себе, как и должны говорить подлинные книги. Но не могу не вспомнить, почему я, собственно, в давние уже годы принялся за Шкловского. Я прочитал «Фальшивомонетчики» Андре Жида и почти одновременно тетралогию об Иосифе Томаса Мана. Вот пример замкнутых на себе книг. Тогда и стал шевелиться во мне ранее уже читанный, но не совсем понятый Шкловский. Потом сюда я попытался подверстать недоконченных Бувара и Пикюше Флобера по принципу исчерпанности материала. Материал должен быть исчерпанным в художественном построении, то есть тотально преобразованным. Не совсем, конечно, так, как у Флобера, не в количественном истекновении. Бувар и Пикюше, как вы помните, хотят энциклопедию создать. А это не обязательно. Вполне достаточно написать, скажем, подлинную жизнь Себастьяна Найта. Вот книга, сделанная по Шкловскому. Вернее, книга, которую Шкловский называл бы совершенной. Там сошлись и взаимно растворились рассказчик, герой и книга. А вот красное колесо сюда никак не подверстать. Материал висит неподъемной многопудовой глыбой и ни в какое отношение к сюжету не стал, при том, что сам по себе материал необыкновенно интересен.
Борис Михайлович, я уверен, что наши слушатели и читатели заинтересуются, так сказать, фактографической стороной книги ЦО. Как там все-таки дело-то было?
Об этом с неоставляющей сомнений ясностью было сказано в записях Александра Павловича Чудакова, близкого Шкловскому в его последние годы. Там после одного происшествия Эльза говорит Шкловскому: «Я и не думала, что ты такой профессионал. Так что литература отдельная, жизнь отдельная, вроде мух и котлет».
Что же у Шкловского все-таки метод и что мировоззрение?
Знаете, Иван Никитич, есть старая философская ошибка, о ней еще Виндельбанд писал, превращать метод в мировоззрение. Этим больше всего и грешили философы. Как же быть в случае Шкловского, который никак уж не философ? Но философскую привязку формальному литературоведению давали и не раз. Тут до Гегеля не доходили, один я нашел. Но много говорили о Канте и неокантианстве. Это вполне логично. Априорность формы, как у Канта априорность времени, пространства и логических категорий, организующих связанность опыта. Формалисты тоже ведь говорили, что искусство строится определенными приемами, то есть как бы априорными, уже до материала искусства существующими. Вот как очень внятно было это сформулировано в книге Павла Медведева, за которым, говорят, стоял Бахтин.
С точки зрения последовательного формалиста, внешние социальные факторы могут вовсе уничтожить литературу, стереть ее с лица земли, но они не способны изменить внутреннюю природу этого факта, который, как таковой, вне социален. Конец цитаты.
Это вроде пресловутого советского спора дарвинистов с генетиками. Генетика, как известно, продажная девка империализма. Тут, конечно, не генетика, да и не литература. Речь идет о структурированности самого мира, бытия. Речь о вечной истине платонизма. Я не берусь, естественно, обсуждать, как это соотносится с новейшей теорией хаоса. Формалисты, кстати, в спорах с социологами, называвшими себя марксистами, ссылались как раз на это обстоятельство. У них, у марксистов, получается, раз немножко изменилась социальная обстановка, так немножко должна измениться и литература. Тогда и шли эти печально знаменитые споры. Какую классовую привязку можно дать тому или иному русскому классику? Считалось, что Гоголь – выразитель психоидеологии мелкопоместного дворянства, а Пушкин – крупнопоместного, но обедневшего. Впрочем, среди социологов старой еще дореволюционной школы попадались люди грамотные, например, Переверзев, с которым Шкловский дискутировал почтительно. Вот формалисты и говорили в применении к литературной теории о чем-то вроде генов. У Шкловского буквально в статье «Душа двойной ширины», вошедшей в его знаменитый сборник 1928 года «Гамбургский счет».
Его формула «искусство как сумма приемов» — это что, пример генетического подхода к литературе?
Генетический код по-нынешнему, а сумма приемов, пожалуй, что и геном. Но тут, конечно, возникала одна проблема, возникающая всегда, когда речь заходит об отношении структуралистских подходов с эволюционными. У Шкловского был ответ на это. Он говорил, что в литературе происходит своеобразное похищение сабинянок. Сабининок? Искусство растет краем, забирая дальнейшие области внешнего материала. В материале никогда не будет недостатка, ибо жизнь безгранична. Вопрос в том, чтобы новый материал, в свою очередь, был преломлен художественно.
Речь, Борис Михайлович, все время идет о методе. А где же, простите, мировоззрение?
Мировоззрение, как ни странно, все-таки было, даже если сам Шкловский его не декларировал. Я, кажется, уже говорил, что Жермунский назвал формалистическое литературоведение отголоском старого эстетизма. А потом и другие знатоки теории подключились к делу. Я видел в одной литературоведческой хрестоматии, изданной еще в СССР с грифом «Для научных библиотек», отнесение формализма к так называемой эмотивной теории искусства. Это очень хорошо соотносится с Шкловским, ведь именно он говорил, что цель искусства – дать обновленное переживание бытия.
Остранение, видение, узнавание.
Начнем с остранения. Это главный прием искусства по Шкловскому. Для чего вообще существует искусство? Спросим еще раз. Дело в том, что в повседневной жизни бытие стирается, перестает быть ощутимым, автоматизируется. Шкловский пишет: «Так пропадает в ничто, вменяясь жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны». Конец цитаты. Вместо видения вещи происходит всего лишь ее узнавание. Вот как мы читаем текст на знакомом языке, даже не дочитывая отдельных слов, уже знаем, какое слово будет. И вот как на чужом языке, замечу в скобках, чтение совсем иной характер имеет. Я, например, постоянно вижу опечатки в английских текстах, даже там, где их в сущности быть не должно, скажем, в статьях «Нью-Йорк Таймс».
Значит, еще не привыкли?
Да и не привыкну никогда. В 40 лет попасть в стихию иного языка не фунт изюма. Да, так что такое отстранение? Это способ дать многожды встречавшуюся и автоматически узнаваемую вещь неожиданной, странной, как бы впервые увиденной. Ну, и тут надо дать знаменитую цитату из статьи Шкловского «Искусство как прием».
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы сделать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием отстранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве – самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно.
В последних словах явный перехлёст молодого увлеченного теоретика. Сделанное в искусстве неважно. Как раз и важно, коли вне искусства мы лишены способности свежего переживания вещей. Пойнт в том, что, читая «Войну и мир», мы не с историей знакомимся, а с ее художественной интерпретацией, когда эта интерпретация важнее самой истории. А если вас интересует в истории сама история, пишите «Красное колесо». Только не разжижайте портреты исторических персонажей и стенограммы думских прений выдуманными героями.
Хорошо было бы дать нашим слушателям и читателям примеры приема отстранения, чтобы почувствовать, что именно хочет сказать Шкловский.
Самый знаменитый пример отстранения Шкловский дает из Толстого. Это, в частности, сцена оперы, как она воспринимается влюбленной Наташей Ростовой в «Войне и мире», и описание богослужения в воскресенье. Давайте послушаем.
На сцене были ровные доски посередине. С боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья. Позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особо на низкой скамеечке, которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах, на толстых ногах, с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она, потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно, ожидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать. А мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы. И справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов. Потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, и потом уже ее утащили. И за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей. Но вдруг сделалась буря. В оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды, уменьшенные септимы. И все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась.
Как видим, вместо оперы в ее содержательном наполнении описывается механизм театрального представления. Происходит резкий семантический сдвиг, значимый план уходит на второе место, а на первое выдвигается вещная оболочка. Это мотивировано рассеянностью Наташи, невесты князя Андрея, за которой напористо ухаживает смущающий ее Анатоль. Опера десублимируется, из нее уходит культурный смысл и обнажается грубая изнанка сценической машинерии. Это производит впечатление сатиры. И действительно, игра с приемом остранения как раз у Толстого чаще всего служит сатирическим целям. Самым, так сказать, скандальным случаем стало описание богослужения в романе «Воскресенье». Это тоже довольно пространное описание, но я вспомнил сходный случай у другого очень хорошего писателя Леонида Добычина. Буквально одна фраза. «Из церкви вышел служка с медным чайником, пошел за кипяченой водой для причастия». Литература невозможна без таких вот шоковых ударов, кратких, как разряд электрического тока. Она не может быть простым описанием, но описанием преобразующим, именно как говорил Шкловский, выведением вещей из автоматизма восприятия. Вообще же нельзя сказать, что это именно Толстой придумал прием остранения или единственно его использовал. Существует старая литературная традиция, дающая описание тех или иных событий, стран, людей сторонними свидетелями, чужаками. Таковы, например, персидские письма Монтескье или многие вещи Вольтера. Увидев реальность свежим глазом, мы вдруг обнаруживаем ее, скажем мягко, условность. Культура вообще насквозь условна, конвенциональна, носит договорный характер, и в эпоху кризисов этот договор меняется. Что касается Толстого, он однажды нарушил конвенцию особенно остро, дав описание барского дворянского быта глазами лошади. Это холстомер, вещь гениальнейшая.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Материал и стиль. 120-летие со дня рождения Виктора Шкловского. Мой собеседник сегодня Борис Парамонов. Борис Михайлович, но если принять то, что вы говорите об условности, конвенциональности культуры, то ведь... Тогда Шкловского, разоблачившего на теоретической базе многие культурные условности, можно причислить к революционерам.
Как и самого Толстого, которого он так любил и так любовно исследовал. О Толстом было сказано совершенно правильно, как о разоблачителе всех и всяческих масок. И Толстой в глубине анархист, культурный нигилист, а это и есть предусловие всякой революции. Что же касается Шкловского, то он был революционером не только в эстетической теории, но принимал очень активное участие в русской революции. В февральские дни это именно ему пришло на ум вывести на улицы грузовики и броневые автомобили. Он служил тогда в броневом дивизионе, гараж которого помещался в Ковенском переулке. Шкловский писал позднее, да и в том же ЦО, что русские бунты всегда были стоячими и потому терпели поражение, а здесь революция вылетела на крыльях автомобилей и победила.
Позднее Шкловский был связан с эсерами, принимал активное участие в антибольшевистском подполье, почему, в конце концов, ему и пришлось уйти в эмиграцию по льду Финского залива. Это вообще чудо, что он остался жив и цел в сталинское время. Уж кому-кому, а Шкловскому точно можно было бы многое инкриминировать.
Сначала амнистировали по делу эсеровского центра, где имя Шкловского не раз упоминалось, а потом как-то забыли о нем. Миновала его полоса большого террора 30-х годов. Он даже весьма активно печатался, работал в кино. Одну книжку даже неплохую написал о Маяковском к десятилетию его смерти. Но все это было уже не то. Еще в книжке «Третья фабрика», вскоре по возвращении из эмиграции, он написал о себе «Живу тускло, как в презервативе». Но как раз в этой книге он сделал попытку, как тогда говорили, перейти на платформу советской власти, капитулироваться, как сам он это назвал. Тут была у него определенная логика, связанная с самой сутью формалистической теории. Безразлично, каким материалом наполнять искусство, хоть бы и революционным, ведь в искусстве, по Шкловскому, решает не материал, а стиль. Советское революционное задание отнюдь не всегда мешает искусству. Живой пример был фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», о котором Шкловский много и восторженно писал. В третьей фабрике он так говорил: художник и цензура – внешнее задание, как два бойца в боксе, но у боксеров должен оставаться просвет для маневра и удара. В общем, Шкловский не совсем уж был против цензуры. Он говорил, что цензура может способствовать поиску нестандартных художественных решений. И, между прочим, в позднем уже советском искусстве мы находим пример такой высокохудожественной игры с цензурой.
Юрий Трифонов?
Да, и о нем правильно говорили, что он преобразовал цензурное давление в художественную форму. Но, в общем и целом, жизнь пошла у Шкловского, по его же словам, тусклая. Правда, сам он оставался человеком в высшей степени ярким, художественно организованным, если можно так сказать. Он ведь был не только автором, писателем, деятелем русской литературы, но и становился подчас ее персонажем.
Да-да, он ведь описан в «Скандалисте» у Каверина, а кроме того, в «Сумасшедшем корабле» у Ольги Форш. Там он появляется. И еще, если я не путаю, в романе Всеволода Иванова под названием «У».
Ивановский роман, признаюсь откровенно, я прочитать не мог, тем более разобраться в системе его персонажей. Это очень энигматическая книга, в которой, кажется, разобрался только Александр Эткинд, увидевший в ней зашифрованную историю советского психоанализа. Высказывалось также мнение, что Щербинов из платоновского Чевенгура навеян как бы Шкловским, но Чевенгур вещь настолько фантастически символистская, настолько вне реального материала существующая, что никаких живых людей я бы в ней искать не стал. Гораздо интереснее мемуарная, устная шкловскиана, которая собиралась и записывалась людьми, понимавшими, с какого рода человеком они встречаются в лице Шкловского. Я упоминал о записях Александра Павловича Чудакова насчет Эльзы Триале. Можно еще одну привести. Шкловский рассказывал Чудакову, как на одном диспуте 20-х годов на формалистов очень нападал молодой поэт и переводчик Державин, привязавшийся к слову «импотенция». «Импотентный метод формалистов, импотентная статья Шкловского». Шкловский не выдержал и сказал с места: «Вот в зале присутствует ваша жена, спросите ее, какой я импотент». Скандал был страшный, вспоминал Шкловский. «А как жена Державина отреагировала?» спросил Чудаков. Она громко рассмеялась.
Хорошо воспитанная женщина.
Да, в наше время такие перевелись. Разве что какие-нибудь похотливые старлетки из шоу-бизнеса. Им-то плюй в глаза.
Борис Михайлович, вы обещали привести некоторые записи Лидии Яковлевны Гинзбург касательно Шкловского.
Да, непременно. О нем она сказала в своих дневниках. Его так много здесь не потому, что он самый значительный, а потому, что он самый словесный. Он говорил афоризмами и парадоксами, просто не умел говорить по-другому. Он не мог, например, сказать фразу типа «Я еще должен зайти сегодня к Всеволоду Иванову», пишет Гинзбург. Тотально литературно организованная речь. Между прочим, такая речь была у Довлатова. Людям, знавшим его, вспоминать о нем интереснее, чем его читать. Я вспоминаю рассказ Довлатова о встрече его именно с Шкловским. А мне в передаче Довлатова запомнилась фраза Шкловского о чем-то неинтересном. Это все равно, что жевать спичечный коробок. Но тут нужно привести что-нибудь из Шкловского, авторизованного Лидией Гинзбург. Ну, такое, например.
«Вы написали мне упадочное письмо, какую-то повесть о бедной чиновнице», — сердито сказал мне Шкловский по поводу письма, в котором говорилось о вторых и третьих профессиях человека, лишившегося первой. В первый же раз при встрече Виктор Борисович сердился на то, что я не ответил ему на письмо. «Безобразие! Вы отнеслись к этому как к литературе и собирались писать мне историческое письмо. Надо было ответить открыткой». Виктор Борисович угадал. Я не написал ему историческое письмо, но обдумывал его несколько дней.
Или такое.
«Для Шкловского мои статьи чересчур академичны. Как это вы, такой талантливый человек, и всегда пишете пустяки?» «Почему же я талантливый человек?» — спросил я, выяснив, что все, что я написал, плохо. «У вас эпиграммы хорошие и записки. Вообще, вы понимаете литературу. Жаль, жаль, что вы не то делаете».
Здесь чувствуется тогдашний Шкловский, середина 20-х годов, когда он пропагандировал малые формы и установку на материал. Тогда формалисты называли лучшей вещью Горького книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», а «Жизнь Клима Самгина» Шкловский сердито бронил. Горький печатал Самгина разными кусками и всюду, даже в газете. И вот Шкловский пишет о полном несоответствии горьковского романа материалу газеты.
«Ловят сама из номера в номер. Изменяет Фын Юн Сян, Происходит событие в Ухане, в Вене революция, а сом все еще ловится. Это совершенно комично по несовпадению темпа романа с темпом газеты, в которой он печатается. Не может же быть, чтобы человек, прочитавший о событиях в Вене или о каких-нибудь событиях такого характера, спросил: «Ну а что сом? Поймали его или нет?» Сама не поймали. И вообще оказалось, что мужики обманывают интеллигенцию.
Но этого еще мало, и Шкловский добивает Горького.
Я не против самого романа Горького. Но если возражать против «сама» по существу, то можно сказать, что сом этот произошел от рыси из «Крестьян» Бальзака. Там также ловили несуществующую рысь, и также крестьяне обманывали интеллигенцию. Таким образом, сом, плавающий на страницах газеты, сом цитатный.
Но это пример литературный, а мы говорим о маргиналии Шкловского. Очень интересны записи соседей Шкловского по квартире на Аэропортовской улице поэта Владимира Лившица и его жены. Владимир Лившиц, между прочим, это отец Льва Владимировича Лосева. Шкловский рассказывает.
«Был случай, когда, выйдя из себя, я загнал в угол перепуганного редактора, вытащил из его служебного письменного стола и разорвал все бумаги, а ящики, чтобы утолить ярость, продавил каблуками». Ну, как раз этот случай описан у Каверина в «Скандалисте».
«Тогда другой».
«В одном издательстве мне долго не выплачивали мой гонорар. Водили за нос. Однажды после очередного отказа я вышел из терпения и в кабинете директора издательства стал молча скатывать большой ковер, покрывавший пол кабинета. Директор онемел. Я скатал ковер, взвалил рулон на плечо, силы тогда хватало, и понес его из кабинета. «Что вы делаете?» — завопил директор. «Уношу ковер в погашение вашего долга». Мне заплатили наличными.
Но самый могучий образчик устной шкловскианы мне встретился в мемуарах критика Бенедикта Сорнова. Евтушенко напечатал в литературной газете стихотворение «Бабий Яр». Как мы все помним, это была литературная сенсация мирового значения. Сорнов описывает, как на квартире у Шкловского кипел и накалялся многочасовой спор. Причем Сорнов, не любивший Евтушенко, нажимал на то, что даже это по всем меркам благородное произведение, еще один пример вечной Евтушенко. Шенковской проституции. Тогда Шкловский внес в вопрос некоторую ясность. «Товарищи, мы не должны забывать, что в самой основе любви и проституции лежит нечто сходное».
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Материал и стиль к 120-летию со дня рождения Виктора Шкловского. Мой собеседник сегодня Борис Парамонов. Пора, кажется, резюмировать нашу тему. Или у вас, Борис Михайлович, еще какие-нибудь подробности всплывут?
Вот что надо было бы еще вспомнить, как Шкловский растолковал знаменитый роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, Эксквайра». Это совершенно необычная книга, ни на что не похожая. Она рассказывается по принципу «В огороде Бузина, в Киеве дядька». Любая самомалейшая сюжетная линия, чуть появляясь, сейчас же заговаривается десятками не идущих к делу отступлений. Пересказать эту книгу совершенно невозможно. Никак нельзя сказать, о чем она. Но вот Шкловский сделал на этом примере свое коперниканское открытие. Роман Стерна, доказал он, является собой чистую форму романа, как определенным образом построенного текста. Это схема романа, чертеж, дающий романную конструкцию в чистом виде. Своеобразие Стерна в том, что он лишает повествования сюжетных мотивировок. На этом материале можно изучать построение всех романных форм. Чтобы тут в чем-то разобраться, нужно говорить очень много и долго. Но у нас, у русских читателей, есть пример таким же образом построенного литературного произведения. Кстати, его сам Шкловский обнаружил и провел соответствующие параллели. Это пушкинский «Евгений Онегин». В нем система героев и сюжетных связей чисто условна. Говорить о характерах Онегина, Татьяны или Ленского всерьез невозможно. Сюжет «Евгения Онегина» — это само движение словесной массы. В тексте Онегина главное — отступление, а не рассказ событий. Вообще единство романического героя — это миф, говорил Шкловский.
А нам, бедным школьникам, все втолковывали и разъясняли образы Татьяны русской душою и лишнего человека Онегина.
Да и сейчас толкуют, разъясняют. Вообще литературу в школе надо не объяснять, а просто читать. На уроках чтения показывать красоту и строение текстов.
Все это, конечно, очень далеко от сегодняшней школы, даже и высшей школы, не только средней. Преподавание литературы все еще кустарное занятие. Но и другой вопрос закономерно поднимается. А можно ли такое преподавание сделать научным? И шире, возможно ли литературоведение как строгая наука? И в связи с этим, научен ли сам Шкловский? Сделал ли он из литературоведения науку?
Мне вспомнился забавный диалог из американской комедии. Два жулика разговаривают. Первый говорит: «Ты мне доверяешь?» Второй: «Если сказать дипломатично, нет». Так и с литературоведением, как наукой. Методы могут быть сколь угодно научными, но ими сам предмет исследования, то есть литература, не охватывается. Шкловский, что называется, поверял алгебру и гармонию. Между тем, по натуре своей он был не Сальери, а скорее Моцарт. Так я и назвал одну мою статью о нем. «Моцарт в роли Сальери». Пересказывать эту статью уже, впрочем, незачем. Приведу только одну цитату из нее. Это из книги Бориса Михайловича Энгельгарда, замечательного ученого, умершего в ленинградской блокаде. Вот что он писал в книге 1927 года «Формальный метод в истории литературы».
В формализме мы наталкиваемся не на границы данного метода, а на границы самой науки. Формализма не приемлют, потому что в современных науках о духе, в терминах Рикерта, в отличие от современного естествознания, все еще господствует алхимический подход. К формализму, как литературоведению, как к отрасли наук о духе, относятся так же, как прежние натуралисты относились к новому естествознанию. Современное естествознание, за исключением нескольких чисто описательных наук, далеко отошло от конкретного явления. Оно безжалостно кромсает, режет и расчленяет живой и целостный факт, изучая в изолированном виде составные его элементы. Чем чище и полнее изоляция, тем для него лучше. Конец цитаты.
Произведение искусства, всякого, не только литературы, является пример целостного духовного явления. Предмет искусства именно алхимичен, его не разложить аналитическими методами. А Шкловский, формалисты вообще хотели, пытались сделать литературоведение наукой. Они многое поняли и открыли в литературе, объяснили многое, раньше не понятое. Но если бы можно было до конца понять художественное произведение тем или иным методом, тогда можно было бы тем же методом его создать, сконструировать, вывести из небытия, а это уже утопия. Искусство создается целостным духом, или, как сказали бы в старину, гением. «Гений — это разум, действующий как природа», — говорил Кант. И он же говорил: «Я могу постигнуть движение звезд, но не в силах самостоятельно создать малейшую травинку». А искусство, как известно, не на небе, а в траве, по словам Пастернака.
Мы заканчиваем программу «Материал и стиль», приуроченную к 120-летию со дня рождения Виктора Шкловского. Моим собеседником был Борис Парамонов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для вас «Свободная Россия».
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где «Свободная Россия»? Когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке. Реконструкция истории. Из опыта российских старшеклассников. Мешают ли трагические события любить родину? Почему личные судьбы не вписываются в героический нарратив? Письма, дневники и архивные материалы первой половины 20 века в классном часе «Свободы» разбираем с победителями конкурса «Человек в истории». Первый раз в эфире в воскресенье 19 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.